Это были новости часа, их представил Александр Бобраков. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». В Москве и других городах России завтра, в День защитника Отечества, состоятся очередные массовые акции сторонников и противников нынешней власти в России. В Витебске возобновился суд над оппозиционером Сергеем Коваленко, который уже 2 месяца держит голодовку протеста. Творческая интеллигенция Петербурга призывает оппозицию объединиться ради защиты гражданских прав в России. Эти и многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, завтра, в День защитника Отечества, в Москве планируют провести свои акции как прокремлевские движения, так и оппозиционные организации. При этом методы, при помощи которых власть пытается создать видимость всенародной поддержки кандидата в президенты Владимира Путина, остаются, судя по всему, прежними, рассказывает обозреватель «Свободы» Виталий Камышев.
Самым многочисленным мероприятием Дня защитника Отечества должно стать шествие сторонников Владимира Путина. Оно пройдет утром по Фрунзенской набережной до Лужников, где в час дня начнется митинг. Заявленная численность участников шествия до 40 тысяч человек. На митинге ожидается присутствие 100 тысяч. Акция организована представителями Общероссийского народного фронта. Накануне стало известно о том, что ректор Московской финансово-юридической академии Алексей Забелин издал приказ, которым обязал сотрудников вуза принять участие в пропутинском шествии. Вот что рассказала «Радио Свобода» студентка академии.
Пришло сообщение с призывом прийти на шествие 23 числа в поддержку Путина. Приглашение рассылалось всем студентам, преподавателям, которые находятся в штате, всем рассылались приказы. Текст приказа явится всем сотрудникам университета комплекса МФЮА 23 февраля к 9:30 на станцию «Спортивная», выход в сторону Лужников. Всем руководителям отделов 24 февраля предоставить отчеты по посещению мероприятий сотрудников отделов. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. Подпись Забелина стоит на этом приказе. Должны быть наблюдатели, которые будут отмечать. Тем преподавателям, которые отказываются прийти, заставляют писать объяснительные. Но многие преподаватели просто берут больничные.
Сотрудница Московской финансово-юридической академии Елена Лебедева поясняет.
Дело в том, что у нас некоторые студенты, активисты, изъявили желание пойти на этот митинг. Mm-hmm. И мы не хотим их отпускать одних. Нам нужен какой-то контроль за ними, чтобы с ними ничего не случилось. Вы сами понимаете, это столпотворение народу. Мы просто постарались мобилизовать некоторых сотрудников, чтобы они следили там за студентами. Но мы же отвечаем за наших студентов. Организованно мы с ними выйдем. У нас студенты изъявили желание. До сих пор поступают заявки. Но есть ответственный сотрудник, который пойдет и будет контролировать студентов.
Проректор по молодежной политике Академии Лилия Поддубная твердо держится, как можно предположить, официальной версии.
Я проректор по молодежной политике. Mm-hmm. У нас приказа нет, я его не видела и не получали. Но учитывая то, что многие студенты изъявили желание принять участие в митинге, ну и ряд сотрудников, то мы, естественно, считаем своим долгом быть вместе со студентами, для того, чтобы обеспечить внутренний наш порядок и безопасность студентов наших, мы будем, конечно же, вместе с ними. Я обязательно там тоже буду присутствовать. Я такого приказа не видела. Мне вот в мое студенческое управление такой приказ не поступал, но мы с ребятами собираемся и обязательно пойдем. Мы не делаем списков. Ребята идут по собственному желанию. Списков мы никаких не формируем. Это проявление их гражданской позиции.
Радио «Свобода», тем не менее, располагает копией приказа, подписанного ректором Московской финансово-юридической академии Алексеем Забелиным. На Пушкинской площади с 12 до 14 часов пройдет митинг, организованный ЛДПР. В час дня на Театральную площадь всех желающих приглашает лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Приглашаю вас 23 февраля в 13 часов. Мы здесь, в центре Москвы, на Театральной площади, проводим большой митинг в защиту нашей державы, посвященный празднованию Советской Армии и Военно-Морского Флота. Безопасность для нашей державы всегда была главной. Сегодня все это перечеркивается. Сам факт того, что что вслед за Жуковым, величайшим полководцем, нашей армией руководит господин Сердюков, который гробит все подразделения, свидетельствует о полном неуважении и к нашей истории, и к этому великому дню. Мы должны сплотиться.
Митинг, организованный движением Сергея Кургиняна «Суть времени», состоится у главного входа на ВДНХ. В преддверии акции активисты движения провели пикеты в Московской области и в микрорайонах столицы. Говорит один из участников пикета в митине.
Каждый сознательный гражданин должен бороться за свою страну. Оранжевые хотят развала, хотят передела, хотят дать Россию иностранным оккупантам, отдать контроль за нашими ядерными силами НАТО.
На Болотной площади, начиная с часа дня, будут митинговать национал-патриоты. Организаторами здесь выступили представители Российского общенародного союза. Ветераны вооруженных сил в ходе митинга на Суворовской площади в 2 часа дня собираются публично отказаться от своих боевых наград, рассказывает левый активист Денис Зоммер.
В завтрашнем мероприятии, которое пройдет на Суворовской площади, будут принимать участие представители различных левых организаций. Предполагается, что группа ветеранов завтра сдаст свои служебные, ведомственные и, может быть, даже боевые награды в знак протеста против того, что нынешний премьер-министр планирует стать будущим президентом России. Путин летал на самолете, при Путине тонула подводная лодка, при Путине были события в Беслане, взрывались дома в Москве. Ветераны вооруженных сил считают для себя неприемлемым такого достойного человека оставлять без наград. Тем более, что у него имеются и церковные награды, и награды иностранных государств, а Россия наград, несмотря на его такую вот попытку стать самодержцем, достаточно мало. И они готовы ими поделиться.
Рассказал Радио Свобода один из организаторов акции, которая пройдет 23 февраля у памятника Суворову в Москве, Денис Зоммер. Так называемые бесквартирные офицеры проведут в День защитника Отечества серию одиночных пикетов. Поддержать их придут члены фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Дмитрий Гудков и Игорь Зотов. Рассказывает Дмитрий Гудков.
Мы выходим к зданию Генштаба Минобороны вместе с квартирными офицерами для того, чтобы потребовать решения жилищного вопроса для военнослужащих. Несколько человек, офицеров, готовы будут после этой акции объявить голодовку, бессрочную голодовку, потому что уже в течение года мы занимаемся этой проблемой. Мы пишем письма, мы проводим митинги, мы проводим пикеты. Никакой реакции от Министерства обороны, никакой реакции от первых лиц государства. Для многих бесквартирных офицеров, а их 200 тысяч по стране, остается единственный вариант. Знаете, каждый год им обещают, гарантируют решение жилищного вопроса, но ничего не происходит. Все это пока слова, обещания, статьи, публикация, но крыши над головой у них нет.
Как сообщают в пресс-службе Главного управления МВД по Москве, порядок 23 февраля в столице будут обеспечивать в общей сложности около 10 тысяч сотрудников полиции, военнослужащих внутренних войск и дружинников. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Сейчас коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Абхазии совершено покушение на президента самопровозглашенной республики Александра Анкваба. Его автомобиль был обстрелян в районе города Гудаута. Анкваб не пострадал, убит охранник, еще двое получили тяжелые ранения. На Ставрополье в здании администрации города Лермонтов продолжают голодовку 8 кандидатов в депутаты, протестующих против отказа в регистрации на предстоящих 4 марта выборах в городской совет. В Москве мировой суд оштрафовал на 1000 рублей организаторов шествия за честные выборы 4 февраля. Они признаны виновными в нарушении порядка проведения массовой акции. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту исчезновения депутата Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и членов ее семьи. Суд в Москве отклонил две жалобы умершего в СИЗО юриста Сергея Магнитского. Сразу после окончания этого выпуска программы «Время свободы» в 19 часов в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Сегодня ее ведет Виктор Резунков. Кто и каким образом сегодня может добиться изменений в Конституцию Российской Федерации? Эту тему будут обсуждать гости нашей студии в Петербурге, профессор, заведующий кафедрой конституционного права Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Людмила Ескина и историк-публицист Даниил Коцюбинский. Еще раз напомню, что время гостей на наших волнах сегодня в 7 часов вечера, сразу после новостей. Не пропустите. Ну, мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Рядом со мной в студии Александра Вагнер, которая сегодня подготовила обзор публикаций в международной прессе. Александра, одна из самых обсуждаемых тем сегодня – это протесты в Афганистане, которые начались после того, как на одной из военных баз НАТО недалеко от Кабула, в предназначенном для сжигания мусоре, был обнаружен Коран. Как развиваются события и что об этом пишет западная печать?
Как сообщает Independent, протесты продолжаются уже второй день. Около авиабазы в афганской провинции Парван собрались около 3000 человек. Они бросают камни и скандируют «Смерть иностранцам» и «Бог велик». Демонстрации начались и в столице Афганистана, Кабуле. О том, что Коран обнаружили в мусорном баке, стало известно от афганских сотрудников военной базы. При этом руководство международных сил пока не подтвердило, были ли книги действительно сожжены. Расследование инцидента только началось. Командующий силами международной коалиции в Афганистане генерал Джон Аллен уже принес извинения и поблагодарил афганцев за то, что они указали на совершенную ошибку.
Я приказал провести расследование по факту сообщения о том, что персонал международных сил на базе в Баграме ненадлежащим образом обращался с большим количеством исламских религиозных книг, в том числе и с Кораном. Когда мы узнали об этих действиях, мы немедленно вмешались и остановили их. Религиозные книги переданы представителям духовенства.
Заявил Джон Аллен. Газета Christian Science Monitor объясняет, почему сожжение священной книги мусульман вызвало волну протестов. За разъяснениями издание обратилось к специалисту по исламу Амиду Сафи, профессору Университета Северной Каролины. Цитирую. «Любой текст, в котором содержится слово Божие, священен для мусульман. Бог является верующим посредством священного писания, поэтому текст Корана имеет религиозное значение. Коран можно похоронить идеально в безлюдном месте. Еще один вариант – положить книгу в текучую воду и позволить ее унести. Неважно, какой метод выбран, главное – уничтожить писание с уважением. Это как похороны бедного человека. Книгу тоже можно обернуть в саван, закопать в землю и оплакивать». Конец цитаты. Исламовед Амид Сафи говорит, что для мусульман Коран – это как для христианина Иисус, а сожжение священной книги можно приравнять к распятию. Тем не менее, профессор не склонен считать, что протесты около авиабазы в Баграме связаны не столько с теологической дискуссией, сколько с присутствием иностранных военных в Афганистане.
И, Александра, какие еще темы обсуждаются сегодня в газетах?
Средства информации пишут об итогах визита миссии Международного агентства по атомной энергии в Иран. «Гардиан» сообщает, что она оказалась провальной. Тегеран не допустил инспекторов МАГАТЭ на те объекты, где, как считают, на Западе занимаются разработкой атомного оружия. Цитирую. «Инспекторы МАГАТЭ не получили возможность посетить Парчин, военную базу, на которой, по некоторым сведениям, могли проходить испытания с военными целями. Не было достигнуто и соглашение, которое могло бы обязать Иран предоставить полную информацию о своей ядерной программе. Тот факт, что инспекторы рассказали об итоге своей поездки немедленно по возвращении из Тегерана, говорит как о важности произошедшего, так и о том, что никакого прогресса в отношениях с Ираном достигнуть не удалось». Конец цитаты. Издание также приводит слова, сказанные в связи с визитом миссии МАГАТЭ одним из высокопоставленных иранских военных, что в случае, если, цитирую, «враги будут угрожать национальным интересам Ирана, мы примем решительные действия». По возвращении в Вену глава делегации МАГАТЭ Херман Некерц сказал, что пока не ясно, каковы будут дальнейшие действия мирового сообщества.
К сожалению, мы не смогли договориться ни по одному вопросу, ни о допуске к ядерному объекту, ни о путях движения вперед. Мы сообщим генеральному директору МАГАТЭ и в начале марта на заседании Совета директоров об этих итогах, и после этого посмотрим, какие будут дальнейшие шаги.
Заявил Херман Некерц. «Гардиан», в свою очередь, пишет, что итоги встречи будут иметь влияние на то, начнется ли новый раунд переговоров Ирана с группой из 6 стран, а также на действия Израиля, где недавно началось обсуждение возможной атаки с воздуха на иранские лаборатории, куда не были допущены члены делегации Международного агентства по атомной энергии. Андрей.
Спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикации «Международной печати» подготовила и представила Александра Вагнер. Сегодня в Первомайском районе Витебска продолжились слушания по уголовному делу местного оппозиционера Сергея Коваленко. Накануне активист консервативно-христианской партии БНФ, который в знак протеста против своего задержания голодает уже 2 месяца, был увезен на медицинское обследование прямо из зала суда, передает Виталий Цыганков.
Активист консервативно-христианской партии БНФ Сергей Коваленко обвиняется в уклонении от отбывания наказания в виде ограничения свободы. Коваленко был задержан 19 декабря и помещен в Витебский следственный изолятор. Ему угрожает до 3 лет лишения свободы. Поводом для уголовного преследования стали 4 нарушения, которые Коваленко якобы совершил, отбывая условное наказание. В мае 2010 года суд Октябрьского района Витебска приговорил его к 3 годам лишения свободы условно за вывешивание белорусского национального бело-красно-белого флага на главной елке Витебска. В знак протеста сразу же после задержания Сергей Коваленко 20 декабря объявил голодовку, которую он держит до сих пор, несмотря на попытки администрации колонии кормить его принудительно. Когда Коваленко ввели в зал суда, он снял с себя верхнюю одежду, чтобы продемонстрировать последствия голодовки. Его мать Лидия Коваленко не смогла сдержать эмоций. Как сообщил сам Сергей Коваленко, во время голодовки он потерял более 25 килограмм. Коваленко также заявил, что последние 3 дня он держит сухую голодовку, не пьет даже воды. Он рассказал, что ему угрожали выбить зубы, если не начнет есть, и поместить в психушку. Жена Сергея Коваленко, Елена, была удалена из зала суда фактически сразу же после того, как туда привели ее мужа.
Я не была в зале суда, когда он разделся. Я видела это уже на ноутбуке. Это очень страшное зрелище. Муж умирает, я больше ничего сказать не могу. Эта власть убивает его, и ни медики, никто не оказывает человеку помощь. Я знаю, что Сергей будет бороться с этим беспределом, пойдет до конца. И он не согласится никогда с неправдой и несправедливостью.
Потрясенный увиденным правозащитник Павел Левинов заявил, что такое изможденное тело, как у Коваленко, он видел только в фильмах про концлагеря. После того, как 2 бригады скорой помощи, вызванные по требованию родственников Коваленко, обследовали подсудимого, судья зачитала справки, выданные медиками. В одной из них говорится, что состояние Коваленко без изменений, однако есть отклонения в анализе крови. Медики второй скорой рекомендовали провести более тщательное обследование. В итоге судья приняла решение провести медицинское обследование Коваленко, после чего возобновить процесс. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Слушайте «Радио Свобода». При московской мэрии может быть создан совет блогеров. Добровольцы в интернете собираются наблюдать за всемирной компьютерной сетью и сообщать властям о том, как москвичи оценивают ситуацию в городе, на что жалуются, а что хвалят. Сегодня на встрече с руководством Департамента информационных технологий мэрии авторы идеи обсуждают концепцию проекта, но есть блогеры, которые считают, что совет, такой совет мэрии не нужен и сомневаются в объективности работы подобного ресурса. Рассказывает Наталья Джанпаладова.
Подробнее о проекте в интервью «Радио Свобода» рассказал автор идеи Виктор Ливанов.
Суть идеи в том, что Собянин не все рассказывает о том, что думают о его инициативах, его начинаниях мэрии и правительства в интернете. Критика, может быть, доносится, но конструктивных предложений чаще всего до него не доходит. Идея сообщества еще заключается в том, чтобы дать блогерам инструмент работы над городом совместно, чтобы они могли влиять на изменения в городе посредством своих обращений к мэру и добиваться обратной связи. Сейчас конкретно на данный момент нет никакого видение по поводу портала это будет или сообщества, или вообще разные аккаунты в разных социальных сетях. Скорее всего, это будет так, как захотят того сами блогеры. В моем представлении туда может войти бесконечное количество народу. Кто захочет принять участие в решении проблем города, тот туда и войдет. Если эта тема получит достаточное распространение, то логично будет сделать сложную структуру, где будут пользователи выбирать своих лидеров мнения, чтобы доверить им высказывание своих проблем. Они уже будут тогда представлять интерес своих пользователей. Фактически, как в Московской городской думе. Все это будет, естественно, ротироваться раз в месяц или раз в 3 месяца будут сменяться пользователи, чтобы не было лоббирования интересов.
По словам Виктора Ливанова, Совет блогеров намерен сообщать властям о насущных проблемах города, как глобальных, так и локальных. Политических тем авторы проекта пообещали не касаться. Представители столичного департамента информационных технологий подтвердили, что идею Виктора Ливанова приняли. Как сообщила Радио Свобода пресс-секретарь ведомства Елена Новикова, 22 февраля руководители планируют встретиться с авторами проекта и обсудить конкретные предложения по его реализации. Не все пользователи сети отнеслись с энтузиазмом к идее создания такого совета. Илья Варламов, известный фотограф и блогер, считает, что эта инициатива московских студентов бессмысленна.
Сама идея создавать неких посредников между социальной сетью и властью обречена на провал, потому что это будет не независимый орган, это будет не объективный орган. Я не вижу смысла вообще делать какую-то структуру, чтобы доносить до власти и, в первую очередь, до мэрии настроение в социальных сетях и мнение москвичей. Для того, чтобы эксплуатировать социальные сети, сейчас достаточно, чтобы в перерывах на обед один человек в мэрии заходил в социальные сети и смотрел. Все проблемы, они на поверхности. Здесь не нужно проделать какую-то масштабную работу, чтобы настроение узнать. Если у мэрии появилось желание узнать настроение москвичей, я вот очень рекомендую господину Собянину и другим чиновникам московским иногда быть ближе к этим москвичам. Если бы наш мэр, как мэр некоторых других городов, ездил на работу на велосипеде или на общественном транспорте, он бы за один раз понял все проблемы городского транспорта. И если бы мэр ходил бы хоть несколько раз в месяц в обычные магазины на рынке, он бы понял проблемы, которые есть в торговле. Если бы в здании мэрии могли работать люди с ограниченными возможностями, они бы рассказали мэру о проблемах инвалидов гораздо лучше, чем все социальные сети.
На ваш взгляд, какова вероятность того, что это будет прособянинский проект?
Естественно, превратится в прособянинский проект. Во-первых, можно посмотреть, кто инициализировал создание этого совета. По-моему, это один из молодых людей, который давно сотрудничает с прокремлевскими движениями молодежными. И понятно, для чего этот проект делается. Этот проект, как и многие другие проекты мэрии, в прошлом году был запущен сайт «Город Мос.ру», по-моему, назывался, на котором москвичам тоже предлагалось выкладывать свои проблемы, какую-то критику. Но толку нету. Нету, в принципе, в этом никакого смысла, потому что мэрия должна работать, а не изучать настроение москвичей, особенно в социальных сетях.
Считает блогер Илья Варламов. Похожего мнения придерживается и другой блогер и фотограф Александр Попов. Не нужно создавать специальный совет, чтобы узнать о проблемах города, которые обсуждаются в интернете. Он также сомневается в объективности работы этого проекта.
Это будет как когда встреча Медведева с блогерами, когда туда собрали только сторонников Единой России и нашистов, и блогеров там особо не было. Если здесь повторить то же самое, то смысла этого мероприятия, конечно, не будет никакого. Если это будет как-то работать, там, с обратной связью, здесь, может быть, если это будет совет каких-то специалистов, которые занимаются конкретно одной областью, там, кто там по транспорту, кто там не по городскому транспорту, например, кто там по автомобильному, там, возможно, это будет смысл. А если это некие абстрактные блогеры, то, мне кажется, тут ничего толком хорошего не получится. А к тому же есть, например, «Страна без глупости», который, как мне кажется, проект Терновского, который, в общем, делает то же самое. А сейчас администрация президента взяла эту идею, сделала свою там «Россию без дураков». Не надо дробить тело, если уж хотят мэрии проекта с Москвой как-то помочь, то надо акцентировать свое внимание на тех проектах, которые уже существуют, и как-то работать в рамках этого.
Александр Попов не уверен, что в проекте захотят принять участие большое количество блогеров, пользующихся популярностью в сети. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 30 минут, и сейчас я напомню вам заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Абхазии совершено покушение на президента самопровозглашенной республики Александра Анквабы. Его автомобиль был обстрелян в районе города Гудаута. Анкваб не пострадал. Убит охранник, еще двое получили тяжелые ранения. На Ставрополье в здании администрации города Лермонтов продолжают голодовку 8 кандидатов в депутаты, протестующих против отказа в регистрации на предстоящих 4 марта выборах в городской совет. В Москве мировой суд оштрафовал на 1000 рублей организаторов шествия за честные выборы 4 февраля. Они признаны виновными в нарушении порядка проведения массовой акции. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту исчезновения депутата Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и членов ее семьи. Суд Москвы отклонил две жалобы умершего в СИЗО юриста Сергея Магнитского. В сирийском городе Хомс погиб французский фотокорреспондент Реми Ахлик. При попадании снаряда в здание, где находились журналисты, погибла также американка Мэри Колвин, корреспондент британской Sunday Times. Это была краткая сводка последних известий.
Наши новости, эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда можно найти на нашем сайте в интернете. Его адрес www.svobodanews.ru. Сейчас в прямом эфире программа «Время свободы». Главный редактор сайта Людмила Телень. Людмила, здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Андрей. Ну, чем ближе президентские выборы, тем больше всяких информационных поводов поговорить о том, как идет президентская кампания. Вчера вечером, для тех, кто этого не знает, около ЦИКа был довольно жестко разогнан пикет «Другой России». Это была несанкционированная акция, которая называется «Остановим диктатуру». Каждый вторник представители «Другой России» пикетируют ЦИК с плакатами «Путин, уходи», «Путин вон» и так далее. И антипутинская направленность этой акции совершенно очевидна. В прошлый раз акция тоже была довольно жестко разогнана, но на этот раз полицейские силы были еще более, я бы даже сказала, не жесткие, а жестокие по отношению к митингующим. И наш видеокорреспондент, видеорепортер отснял то, что происходило у ЦИКа вчера вечером, и эта съемка выложена на сайте «Радио Свобода». Она сопровождает репортаж от ЦИКа и называется «Другая Россия против ЦИК и Путина». Я думаю, что те, кто увидит эти кадры, поймут, насколько решительно настроены полицейские, и, видимо, эти акции будут пресекаться и впредь точно так же. Еще один материал, связанный с выборами, называется «Юристы за Путина, запятая, по приказу». Сегодня в наши руки попал вполне сенсационно, ну, в общем, сказала сенсационно, а потом сама себя отредактировала, потому что по нынешней кампании уж не такой уж сенсационный, но, во всяком случае, скандальный документ. Это приказ ректора Московской финансово-юридической академии, где он распорядился, чтобы все его сотрудники явились на завтрашнее шествие в поддержку Владимира Владимировича Путина и поучаствовали в нем. Приказ выдержан в строгих выражениях. Сотрудникам предложено 24-го написать отчет о том, как они поучаствовали в этой акции, указаны точки сбора, но самое, конечно, любопытное, что там стоит исходящий номер, что там есть подпись ректора, и все это действительно реальный документ, который рассылался по корпоративной почте, и более того, он ушел даже на те на адреса тех сотрудников, которые уже не работают сегодня в Московской финансово-юридической академии, но, тем не менее, они тоже получили этот документ. Наш корреспондент связался с представителями академии, ну, они попытались выкрутиться из ситуации, сказать, что это просто забота преподавательского состава о студентах. Но эти объяснения выглядят достаточно наивно. Если вы посмотрите этот материал, почитайте эти объяснения и сопоставите с тем факсимиле приказа, который размещен на сайте «Радио Свобода», то вы увидите, что одно, естественно, опровергает другое. Мы надеемся еще получить комментарий ректора этой академии. До 5 часов он недоступен, но наш корреспондент на связи и обязательно постарается до него добраться. Так что те, кто хочет узнать эту историю до конца, может следить за обновлениями на сайте «Радио Свобода». Как только мы добудем этот комментарий, мы тут же разместим его на сайте. Мы будем работать завтра на всех предвыборных акциях. Их завтра будет много. Это и путинское шествие, и митинг КПРФ, и митинг Кургиняна, и митинг националистов. Я имею в виду наших фото- и видеооператоров, поэтому наши мультимедийные материалы завтра будут на сайте «Радио Свобода».
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Адрес нашего сайта в интернете www.svobodanews.ru. Продолжаем программу «Время свободы». Творческая интеллигенция Петербурга обратилась к оппозиции с открытым письмом, в котором призывает прекратить распри и объединиться для борьбы за гражданские права, рассказывает Татьяна Вольская.
Сограждане, умонастроение избирателей свидетельствует, 4 марта не закончится политический сезон. Предстоит борьба за справедливую политическую систему, за право самим определять будущее своей страны. Чтобы противостоять давлению и расколу общества, людям самых разных убеждений, хипстерам и пенсионерам, левым и правым, Гражданскому комитету и Лиге избирателей надо объединяться. Протестная ситуация решительно поменялась. На смену героям 31 числа мужественно противостоять противостоявшим ОМОНу, на митинги и демонстрации вышли тысячи новых людей, которым неинтересны застарелые конфликты сложившихся протестных групп, говорится в обращении представителей петербургской общественности к лидерам оппозиции и всем горожанам. Среди подписавших обращение историк Яков Гордин.
Для нашей истории характерно, оппозиция, как правило, не умела отбрасывать тактические разногласия для того, чтобы объединиться на стратегическом уровне. Объединение – это процесс сложный и достаточно опасный. Можно объединяться до потери идентичности, и тогда избиратель приходит в недоумение и отказывается голосовать за нечто неопределенное. Во-вторых, в случае победы оппозиции власть берут далеко не те, кто заслуживает этого. Да, нужно искать пути конструктивного объединения, отсекать любые крайности со всех сторон, но, повторяю, процесс этот тяжелый, сложный.
Почему все-таки в Москве оппозиционерам удается пройти единой колонной, а в Петербурге она все время двоится, говорит публицист Даниил Коцюбинский.
За годы путинского правления гиперцентрализация страны породила гиперцентрализацию оппозиционной активности. Мы живем в городе провинции у моря, как когда-то о нем писал поэт Бродский. И мы жинаем плоды своей провинциальности. В эпоху перестройки Петербург был все-таки городом номер два в рамках советской системы. Сейчас даже этот статус нашим городом утрачен. Для меня смысл подписания этого письма заключается в том, чтобы обратиться к вождям оппозиции с предложением сформулировать четкую позитивную программу демократии. Перемен. Зачем вы выводите людей на улицу? Что вы хотите им предложить взамен? Какую политическую модель? С моей точки зрения, такая модель давно назрела. Это превращение президентской самодержавной республики в республику парламентскую. Но это должны сказать вожди оппозиции.
Авторы письма предлагают сделать информацию о работе оргкомитета открытой, публиковать, кто за что отвечает в подготовке акции, договориться о регламенте акций, количестве выступающих и краткости речей, порвать с теми, кто тянет оппозицию в болото раздоров и ставит личные интересы выше интересов гражданского движения. Создать надпартийное движение «Петербургская линия 2.0» как продолжение петербургской линии, существовавшей в начале 2000-х, в которое войдут граждане нашего города, мнение которых не безразлично как представителям оппозиции, так и всем его жителям. «Петербургская линия 2.0» намерена призвать представителей оппозиции к объединению, открытости, бескорыстности, политической порядочности и диалогу с обществом. Конец цитаты. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Нашу программу продолжает традиционная рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Ольга Серебряная.
В российских блогах новый виток увлечения абсурдом. Вслед за информацией о встрече Путина с покойным губернатором Челябинской области Суминым на сайте никогда не существовавшего барнаульского метрополитена появилось сообщение о визите председателя правительства в Алтайский край и о его поездке от станции Комсомольская до кольцевой линии, где он осмотрел готовящуюся к открытию станцию проспект Калинина. Профессионально написанная новость завершается оптимистически.
Председатель правительства в шутку заметил, что обязательно пришлет в Барнаул начальников московского и петербургского метрополитенов, чтобы они перенимали положительный опыт алтайских метростроителей. А барнаульские метростроители пообещали премьер-министру перевыполнить план по открытию новых станций на 146%.
Блогеры, не следившие за перемещением Путина по Сибири, следили за встречами Медведева в Москве. В понедельник президент принимал представителей внепарламентской оппозиции и, по сообщениям участников разговора, заявил, что на президентских выборах 1996 года победил не Борис Ельцин. Юзеру Солинг не составило труда расшифровать смысл этого откровения.
Медведев сказал на встрече в переводе на обычный язык примерно следующее. «В ваше время, когда вы были у власти, выборы тоже фальсифицировали. И ссылка на выборы 96-го года – стандартная отмазка для властных ребят путинского разлива». Это не значит, что Медведев в курсе каких-нибудь тайных событий при дворе кардинала. Просто эта фраза слетает с их языков при любых спорных ситуациях, типа «не мы первые», никакой сенсации тут нет.
Но желающие рационально объяснить неаккуратность в выражениях президента возникло далеко не у всех. ЖЖ-юзер Magic Garlic не смог справиться с конспирологическим вдохновением.
Теперь понятно, что произошло в 1996 году.
Зюганову и в самом деле передали власть, как и соответствовало закону и подлинным результатам выборов. Но народу об этом решили не сообщать. Для всех у власти оставался Ельцин, но на самом деле за его спиной тайно правил Зюганов. Зюганов сделал ставку на Черномырдина как на премьера. Однако тайный сговор Зюганова с Черномырдиным разрушил Лужков, который откуда-то узнал о том, что происходит на самом деле, и объявил, что расскажет об этом на Совете Федерации. Чтобы устранить Лужкова, был разработан проект «Путин». Путин должен был сменить уже никого ни в чем не убеждающего Ельцина и вновь убедить население, что страной правит, собственно, тот, кто правит, а не подпольный обком во главе с Зюгановым. Все последующие выборы уже не имели никакого значения, поскольку Зюганов, договорившись с Ротшильдами и Рокфеллерами, выстроил вокруг президентства новый тайный контур власти. Нынешние выборы задуманы, чтобы окончательно сбросить маски и утвердить власть Зюганова уже как легитимного президента России. Однако Путин пошел на попятную, создал Народный фронт и решил все-таки помериться силами с Зюгановым. Медведев вынужден был раскрыть карты. Ужасающая правда наконец-то раскрылась во всей своей омерзительной наготе.
В англоязычной блогосфере спорят о достоверности Википедии. Поводом послужила статья американского историка Тимоти Мессер-Крузе на портале The Chronicle of Higher Education, в которой он рассказал, как 2 года назад пытался внести небольшую правку в Вики-статью о демонстрации рабочих на площади Хеймаркет 1886 года, в ходе которой произошел взрыв и погибли не менее 11 человек. Будучи специалистом в этой области, Мессер-Крузе заменил в тексте статьи слова «нет свидетельств» с ссылкой на показания свидетелей из уголовного дела в онлайн-версии библиотеки Конгресса. Реакция редактора Вики-раздела оказалась неожиданной.
«Моя правка была отклонена, поскольку источник, на который я ссылался, редакторы посчитали ненадежным и политизированным. Тогда я сослался на собственную статью, опубликованную в профессиональном журнале. На это мне возразили, что по правилам Википедии в статье основное внимание должно уделяться общепринятой версии, и мне не следовало удалять информацию, опирающуюся на многочисленные источники. Другой редактор написал мне, что Википедия требует не истины как таковой, а проверяемых источников». Так что если большинство вторичной литературы основывается на неверных данных, Википедия должна донести эту точку зрения как основную.
Эта история вызвала негодование среди профессиональных историков, которые обвинили электронную энциклопедию в дилетантизме. Но не меньше голосов было подано и в защиту одного из популярнейших веб-проектов современности. Физик Мэйна Синхэм пишет в своем блоге.
Новые исследования часто противоречат общепринятой точке зрения и сами становятся общепринятыми отнюдь не сразу. Википедия отражает текущее состояние знания по конкретному вопросу, но это не профессиональный журнал. Пусть она немного отстает, это не противоречит ее задачам.
Историк Википедии Эндрю Фамильетти допускает, что редакторы Вики-раздела несколько погорячились, но в принципе их можно понять.
В Википедию каждый день приходят сотни самозваных экспертов, многие с академическими степенями, которые ссылаются исключительно на собственные исследования или предлагают новый взгляд на первоисточники. Их мнения обычно касаются изменения климата, эволюции, медицины, но я видел и заявление о разработке единой теории поля. Ссылки на собственные исследования вызвали вполне понятные опасения у редакторов.
Общий вывод подвела редактор журнала «The Atlantic» Ребекка Розен.
Мы не хотим, чтобы сведения в Википедии были такими же достоверными, как в Британике. Мы хотим, чтобы в ней было в 55 раз больше статей, которые бы отражали текущие споры и последние исследования, и чтобы все это редактировали волонтеры. С тех пор, как Мессер-Крузе высказался на страницах Chronicle в дискуссионном разделе Википедии, идет серьезный и вдумчивый разговор о его точке зрения на события на площади Хаймаркет. Это делает Википедии честь. Историческая наука не стоит на месте, и Википедия просто отражает это положение дел.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Абхазии совершено покушение на президента самопровозглашенной республики Александра Анкваба. Его автомобиль был обстрелян в районе города Гудаута. Анкваб не пострадал. Убит охранник, еще 2 получили тяжелые ранения. На Ставрополье в здании администрации города Лермонтов продолжают голодовку 8 кандидатов в депутаты, протестующих против отказа в регистрации на предстоящих 4 марта выборах в городской совет. В Москве мировой суд оштрафовал на 1000 рублей организаторов шествия за честные выборы 4 февраля. Они признаны виновными виновными в нарушении порядка проведения массовой акции. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту исчезновения депутата Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и членов ее семьи.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Покушение на главу Абхазии Александра Анкваба.
Комментарии эксперта.
Почему капитал бежит из России?
Право автора.
Парамоша, ты азартный, Илья Мильштейн об игре Владимира Путина.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Польша намерена через международный арбитраж добиваться снижения цен на поставляемый российский газ. Ранее «Газпром» уже согласился пойти на похожие уступки для нескольких европейских компаний, отказав при этом другим. В чем причина такой избирательности российского монополиста? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Польская государственная нефтегазовая компания направила в арбитражный суд Стокгольма иск российскому концерну «Газпром» и его подразделению «Газпром-экспорт», потребовав снизить цены на российское топливо, поставляемое в страну. Ранее ее представители заявляли, что с учетом текущих условий, формирующих европейский рынок газа, он должен подешеветь для Польши на 10%. Тем временем российский «Газпром» уже снижает стоимость поставок для ряда своих крупных европейских клиентов. На прошлой неделе концерн подтвердил, что в частности для таких компаний, как немецкая «ИОН», французская «Газ де Франс Суэц», а также итальянская «Эни», размер скидки составит в среднем те же 10%, на чем настаивает польская компания, в этот список не вошедшая. Европейские клиенты «Газпрома» уже давно выражают недовольство по поводу цен долгосрочных поставок концерна, настаивая на их корректировке с учетом текущей стоимости газа на спотовом рынке Европы. Сейчас эти разовые контракты, по словам аналитика инвестиционно-финансовой группы «Капитал» Виталия Крюкова, значительно дешевле.
Сегодня спотовые цены на газ в европейских странах находятся на уровне около $280 за 1000 кубов. При этом «Газпром» поставляет свой газ примерно по $480-$490 за 1000 кубов.
«Газпром» сегодня также продает часть своего газа в Европе по ценам спотового рынка. Однако его доля в общем объеме поставок не превышает 7%. Поэтому европейские компании, используя благоприятный момент, и пытаются добиться от российского монополиста увеличения таких продаж. Говорит руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Универ Капитал» Дмитрий Александров.
Сейчас момент очень благоприятный для торга, если подходить к этому со стороны основных покупателей газа «Газпрома», потому что мы видим очередной виток резкого снижения цен на спотовом рынке в Соединенных Штатах, который напрямую не завязан на Европу никак, но тем не менее является важным психологическим индикатором и указывает на потенциал увеличения дополнительного предложения жирного газа в Европе, например. Мы видим развитие снижения, которое началось в том году на спотовом рынке уже в самой Европе, и, конечно, премия «Газпромской» цены превышает $130-$140 и даже больше сейчас уже.
О предоставлении скидок ряду своих европейских контрагентов «Газпром» сообщил еще в середине января, отказавшись назвать их величину. Однако эксперты были уверены, что больших успехов в переговорах клиентам российского монополиста все равно добиться бы не удалось. Как отмечает Виталий Крюков из «Капитала», это было обусловлено тем, что речь здесь шла, скорее всего, не об увеличении поставок по спотовым ценам, а всего лишь о некотором изменении действующей формулы цены.
В данном случае изменения были внесены косметического порядка в формулу цены, то есть не был добавлен спот, были изменены коэффициенты по нефтепродуктам, которые учитываются в формировании цены газа. Это не кардинальные изменения, в принципе. Эти изменения были бы более сильными, если была бы увеличена доля спота. Но, как мы понимаем, пока это не произошло, и это, скорее всего, говорит о том, что пока «Газпром» еще не готов идти на значимые уступки по ценам.
По причине отсутствия официальной информации о сути новых соглашений, эксперты пока затрудняются говорить о том, сколько потеряет «Газпром» от предоставленных скидок. Такого же мнения придерживается и аналитик «Универ Капитала» Дмитрий Александров.
Если исходить из примерных, да, прикидок, в какую можно дать вилку, то при объемах там, порядка 150 миллиардов кубометров экспорта общего и взяв долю тех контрагентов, с которыми уже достигнуты соответствующие соглашения, плюс учесть, что, скорее всего, будут определенные изменения с другими контрагентами, тут вилка получается очень широкая, то есть там порядка 3-4 миллиардов долларов до 10-11.
Экспертам понятно, почему именно для этих европейских компаний «Газпром» согласился снизить цену на поставляемый газ, в то время как другие, не менее значимые для российского концерна контрагенты, таких скидок не получили. Аналитик «Капитала» Виталий Крюков продолжает.
Проблема с этими потребителями в том, что в основном они, конечно, требуют увеличения доли спотового газа и увеличения объемов поставок именно по спотовым ценам.
Тем не менее, специалисты уверены, что в перспективе доля российского газа, продающегося в Европе по ценам спотового рынка, будет постепенно расти. Однако, по словам руководителя аналитического отдела инвестиционной компании «Универ Капитал» Дмитрия Александрова, этот процесс окажется небыстрым.
Скорее всего, в горизонте где-то 15-17 годов можно будет говорить о вероятности того, что будет вестись расчет уже не на контрактном ценообразовании, или, по крайней мере, контрактная составляющая не будет доминировать. В целом, вы знаете, это же очень во многом еще связано с тем, будет ли сохранена, например, монополия на экспорт газа из России за «Газпромом» или нет.
Схожая точка зрения и у аналитика инвестиционно-финансовой группы «Капитал» Виталия Крюкова. Согласно официальным данным, в 2011 году российский «Газпром» поставил на европейский рынок около 150 миллиардов кубометров газа. По итогам текущего года он планирует увеличить этот объем до 170 миллиардов кубометров.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Иван Трифилов. «За выборы» – так называется одна из недавних публикаций на сайте социологической компании «Башкирова и партнеры». Социологи пытались выяснить, насколько важно, по мнению населения, чтобы в стране регулярно проводились честные выборы с участием, по крайней мере, двух политических партий. Об этом в рубрике «Общественное мнение». Слово ее ведущей Веронике Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Вот цитата из комментария к этому исследованию. «Жажда выражения собственных политических взглядов охватывает все более широкие слои общества. Парадоксально, но главный лозунг одной из сторон «за честные выборы» по каким-то причинам значительной частью граждан интерпретируется как призыв развалить Россию. Вариант разгадки этого противоречия предлагают результаты одного из наших исследований». Конец цитаты. Говорит глава компании Елена Башкирова.
50% населения опрошенного сказали, что это чрезвычайно важно, чтобы в России регулярно проводились честные выборы. 37% отметили, что это скорее важно. Но таким образом 87%, это мы смело можем сказать, подавляющее большинство, считают, что это чрезвычайно важно для развития демократических процессов в стране.
А что думают люди о том, какова реальная ситуация в стране в этом смысле?
С этой целью мы задали вопрос, что вот как следующее описывает нашу страну. Честные выборы регулярно проводятся с выбором, по крайней мере, между двумя политическими партиями. И у нас получилось, что вот это вот описание ситуации в России, оно как бы соответствует действительности для 44% населения нашей страны. То есть чуть меньше половины считают, что выборы у нас честные, и они регулярно проводятся. В то же самое время, не согласны вот с этим заявлением, у нас несколько большее количество людей, 51% населения. Это связано с тем, что они оценивают реальную ситуацию, потому что вот выборы в Госдуму прошли сравнительно недавно, и были вот большие нарекания на работу избирательных комиссий. Как вы знаете, одним из лозунгов на Болотной площади было требовано, чтобы Чуров, председатель избирательной комиссии, ушел в отставку. То есть вот это связано с тем, что, в общем-то, полного доверия к тому, как проводятся выборы, нет.
Я знаю, что вы задавали также вопрос о том, в какой степени регулярные выборы близки или, напротив того, чужды российской культуре и традициям в целом. Как распределились мнения в ответах на этот вопрос?
56% наших опрошенных считают, что регулярные выборы близки нашей культуре и традициям, в то время как 32% полагают, что они чуждые нашей культуре и традициям. То есть это означает, что около трети нашего населения, несмотря на то, что они считают, что да, выборы важны для демократии, да, все-таки полагают, что для нашей культуры выборы вот эти регулярные не так близки. Это все-таки свидетельствует о том, что, в общем-то, люди наши, ну, с одной стороны, в основе вот этого, ну, можно даже теперь назвать его конфликта, да, предпочтения, действительно лежат не только личные рейтинги, да, отдельных политиков, мы всегда говорим, вот за кого голосуют, почему, вот какая личность важнее из кандидатов, но тут под вопросом оказывается также важнейший политический институт современности, сами выборы. Ну, я хочу сказать, что в общем демократический институт, развитие демократии вообще в целом, оно оценивается более позитивно по очень многим показателям. А здесь, когда люди оценивают какие-то вот конкретные вещи, такие как выборы, вот регулярное голосование, да, все-таки они переносят это на нашу конкретную действительность. Они видят то, что происходит в стране, и поэтому вот и делают такие умозаключения.
А что, на ваш взгляд, заставляет людей думать, и заметим не такую маленькую часть опрошенных, что регулярные выборы чужды российской культуре?
Я думаю, что, во-первых, часть есть людей, которые просто не разделяют вот этих демократических взглядов, да, потому что одно время было очень распространено мнение, что у нас большинство населения нашей страны выступает за демократию, демократия им очень близка, причем сравнивали ее с западными образцами демократии. Это на самом деле не так. Значительная часть людей, ну, особенно те люди старшего поколения, которые родились и выросли при социализме, они все-таки продолжают разделять вот те ценности коммунистические или социалистические. Это раз. Второе, есть люди и других политических взглядов, например, есть монархисты. Их, конечно, не так много, но, тем не менее, они присутствуют. Это где-то в районе 3-4%. Кроме того, есть большое достаточно количество людей, которые просто не верят в то, что вот, собственно, институт выборов у нас работает так, как он должен работать в демократическом государстве.
Отмечает социолог Елена Башкирова. По ее мнению, данные этого исследования объясняют некоторые моменты сложившейся в России политической ситуации.
Это была рубрика «Общественное мнение», которая завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема обсуждения в следующем часе – кто стоит за очередным покушением на президента самопровозглашенной республики Абхазия. Мы поговорим на эту тему сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Создается впечатление, что речь идет о сколачивании какой-то международной
коалиции. Будем провожать политическую зиму.
На месяц приостановлен все выплаты заработной платы. Он все приостанавливает выплаты
заработной платы. Исследование кортежа президента было заложено...
В ходе демонстрации участники стали атаковать полицейских и забрасывать их в камеры.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.